«Аля, наш сын сказал, что я достал тебя, его и всех. Наш сын — болван при пандемии, к этому я привык. А ты? Тебя я тоже достал?»
Александра проводила взглядом группку запоздавших экскурсантов. Их смеющиеся голоса прыгали от одной глыбы к другой. Музей под открытым небом назывался «Поляна видений» и полностью соответствовал названию. Александра гордилась сложной и продуманной структурой экспозиции. Скульптуры, по условиям устроителей, не менее 2 метров в высоту, выстраивались таким образом, чтобы эмоциональное состояние идущего сквозь экспозицию человека плавно менялось от экспоната к экспонату, и чтобы, пройдя через созерцательный, беспокойный и печальный модули выставки, посетитель выходил из нее с ощущением едва ли не эйфории. Александра перевела взгляд на сидящего Алекса, подошла, положила руки на опущенные плечи, поцеловала в редеющие на макушке волосы. Теперь, оглядываясь назад, она понимала, что бросить школу в 16 лет и выйти замуж за невыносимого подростка, каким был Алекс, ее принудило не сочувствие и ни в коем случае не любовь, а тайное знание. Получилось, что она единственная в целом свете знала, как уязвим на самом деле этот «enfant terrible», какой у него, ходячего источника конфликтов, низкий болевой порог, что он защищается, нападая, и что его выходки — всего лишь реакция на постоянные раздражители, почти незаметные, впрочем, зато невыносимые для мальчика без кожи. И что в целом мире у него нет ни одного защитника, потому что миру кажется, будто уж этот-то в защите не нуждается. Но пусть у нее было в какой-то момент желание податься к нему в адвокаты, она вышла замуж не за подзащитного, а за бойца. Он был воин в душе, солдат и мужчина, стойкий оловянный солдатик. Наверное, жена единственная понимала, что приход юного Алекса в военное училище вовсе не был демаршем. 18-летнему Александру Томилову хотелось привести свою жизнь в соответствии со своей сутью.
«Разумеется, ты достал меня», — сказала она, расправляя рубашку на его плечах. «Давным-давно. Что в этом удивительного?»
«Давай жить вместе», — сказал Алекс.
«Да, но мы ведь живем вместе».
«Нет. Давай жить как раньше. Пусть у нас будет один дом. И когда ты куда-то поедешь, пусть я поеду с тобой».
«Хм», — сказала она, слегка сбитая с толку. «Да ведь тебе не будет интересно таскаться по всем моим презентушкам, марафонам. Во-первых, ты всегда был равнодушен к ИЗО. А во-вторых, как мы с тобой уживемся, ты представляешь себе?»
«А как мы раньше уживались? До пандемы. У нас была однокомнатная квартира».
Александра сняла руки с его плеч. Обошла сидящего мужа по дуге, разглядывая будто какой-то экспонат.
«Сашка, ты меня пугаешь».
Алекс молчал, нахохлившись, похожий на огромного больного воробья.
«Пока ты возмущаешься, злишься, доказываешь всем, какое уродище пандем и какие дураки люди, я спокойна за тебя. Но когда ты начинаешь вспоминать, как хорошо нам было в однокомнатной квартире...»
Алекс молчал.
«Сашка, поехали домой. По-моему, ты нуждаешься в хорошей супружеской ночи».
«Куда домой? Ко мне или к тебе?» — тихо спросил Алекс.
«На этом континенте», — Александра улыбнулась, — «моя база все-таки ближе».
Алекс не шелохнулся.
«Аля, ты довольна жизнью? Собой?»
«Вполне».
Она помедлила и уселась рядом.
«Я все еще тебе нужен?»
«Не забивай себе голову глупостями. Если даже Ким смог преодолеть свой бзик, и теперь у них и с Ариной все в порядке, и с пандемом все в порядке».
«Хе, семья втроем?»
Александра улыбнулась.
«Вот теперь я узнаю тебя. Какой ты брутальный, Сашка. Мне нравится».